Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 11 июня по новому стилю, 29 мая по церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память мученицы Феодосии Девы Тирской, блаженного Иоанна Христоради Юродиова Устюжского. Вспоминается обретение мощей преподобного Иова с химии Иисуса Анзерского, которое совершилось в 2000 году. Совершается память свидетеля Луки Исповедника архиепископа Симферопольского, преподобной мученицы Феодосии Девы. Совершается празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Спорочница грешных». В судьбе святого архиепископа Луки, память которого совершается ныне, есть что-то труднопостижимое. Его могучая личность поражает почти детской ясностью и в то же время непоколебимой крепостью. Он и был для современников таинственной крепостью духа. Врач и священнослужитель. И сейчас нас удивляет это сочетание служений одного человека, а в середине прошлого века это было и вовсе диковиной. Практикующий хирург и православный епископ, что могло бы быть более несовместимым в представлении обычного советского человека? До сих пор научные труды архиепископа Луки Воина Ясенецкого не потеряли своей актуальности. А топографо-анатомические данные о клетчаточных пространствах человеческого тела и путях распространения гнойной инфекции, хотя и могут быть дополнены, но не могут быть превзойдены. И это слова священника Сергия Вагулкина, нашего с вами земляка, профессора, доктора медицинских наук. Валентин Феликсович Воина Ясенецкий родился в апреле 1877 года на берегу Черного моря в Древней Керчи. Вскоре семья Воина Ясенецких перебралась в Киев. Валентин не помышлял о призвании врача или священника, он мечтал стать художником, окончил Киевское художественное училище и собирался поступать в Петербургскую академию художеств. Сохранились его учебные рисунки, замечательные по исполнению и скрытому драматизму. Но внезапно для родных и даже для самого себя Валентин меняет решение. Вот как он вспоминал об этом. Во время вступительного экзамена тяжело задумался о том, правильный ли жизненный путь избираю. Недолгие колебания кончились тем, что я признал себя не вправе заниматься тем, чем мне нравится, и обязан заняться тем, что полезно для страдающих людей. Воина Ясенецкий поступил на медицинский факультет Киевского университета. Вырвать народ из тьмы невежества, болезней, нужды – этим благородным стремлением были охвачены тогда сотни молодых людей. Когда я изучал физику, химию, минералогию, у меня было почти физическое ощущение, что я насильно заставляю мозг работать над тем, что ему чуждо. Мозг, точно сжатый резиновый шар, стремился вытолкнуть чуждое ему содержание. Тем не менее, я учился на одни пятерки и неожиданно чрезвычайно заинтересовался анатомией. Почти сразу после окончания университета Воина Ясенецкий был призван в медицинский отряд Красного Креста, отправлявшийся на Дальний Восток, где началась война с японцами. Молодой врач был назначен заведовать хирургическим отделением. Работая в Читинском госпитале, Воина Ясенецкий встретил замечательную девушку Анну Ланскую. Ее все называли «святой сестрой». Вскоре они поженились. После войны молодая семья оказалась в уездном городке Фатиже Курской губернии. Ведь еще оканчивая университет, Воина Ясенецкий мечтал работать земским врачом. За 10 предреволюционных лет Валентин Воина Ясенецкий успел поработать еще в нескольких провинциальных городах и селах – Ордатове, Романовке, Переославле-Залесском. В марте 1917 года ему предложили возглавить городскую больницу в Ташкенте. С началом гражданской войны посыпались несчастья. Первый арест по клеветническому доносу, болезнь и смерть любимой жены. Валентин Феликсович остался один с четырьмя детьми. «Господу Богу было ведомо, какой тяжелый и тернистый путь ждет меня», — писал он об этих днях. «И тотчас после смерти матери моих детей он сам позаботился о них и мое тяжелое положение облегчил». Попечение о детях взяла на себя операционная сестра Софья Сергеевна Велецкая, бездетная вдова. Начавшиеся гонения на церковь подтолкнули Валентина Феликсовича к шагу, исключительному по тем временам. На слова епископа Иннокентия: «Доктор, вам надо быть священником», он горячо, без размышлений ответил: «Хорошо, владыка, буду священником, если это угодно Богу». Через несколько дней его посвятили в сан диакона. Всю страну пытались запугать голодом, лишением свободы, изгнанием с родины, смертью, наконец. И вот в это страшное время, когда некоторые священнослужители, испугавшись репрессий, снимали с себя сан, профессор Война Ясенецкий принимает рукоположение. Будучи священником, он оставался профессором медицины и читал лекции в рясе и с крестом на груди. «Я чувствовал, — писал он потом, — что мой долг — защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять его безмерное милосердие к роду человеческому». В 1923 году он был пострижен в монашество, ему дали имя Луки, апостола, евангелиста, врача и художника. Вскоре он стал епископом туркестанским. Через несколько дней его арестовали. В ташкентской тюрьме владыка Лука взялся за продолжение труда «Очерки гнойной хирургии», труда, за который много лет спустя он получит сталинскую премию первой степени. Его отправляют в Москву, сначала в Бутырскую тюрьму, потом в Таганскую. В декабре ссылают на Енисей. Там, в Енисейске, ему разрешают работать в местной больнице, где в начале 24 года владыка Лука проводит первую в мире операцию по пересадке почки. Весной его увозят под конвоем в деревню Хая, а в январе 25-го Валентина Феликсовича высылают еще дальше, за полярный круг, в деревню Плахино. Везде владыка продолжает лечить людей. В Туруханске оперируют тунгусов и туруханских крестьян, так что когда владыку увезли в Плахино, и один крестьянин, нуждавшийся в операции, умер, это так возмутило народ, что он вооружился и грозил разгромить ГПУ и сельсовет. Туруханские власти вынуждены были послать за епископом в Плахино. А как-то раз владыке Луке пришлось сделать крестьянину полостную операцию перочинным ножом, а рану зашивать женским волосом, причем нагноения после этой операции не было. Через год ссылка кончилась, опальный профессор вернулся в Ташкент к детям и подал прошение об увольнении на покой. «Это было началом греховного пути и Божьих наказаний за него», — писал позже архиепископ. «Со мной случилось тягчайшее несчастье, великий грех, ибо я написал такое заявление. Я не удел, как архиерей, и состою на покое. При нынешних условиях не считаю возможным продолжать служение. А потому, если мой священнический сан этому не препятствует, я хотел бы получить возможность работать по хирургии. Однако сана епископа я не сниму». Проходит 4 года, последовал новый арест. Чекисты хотят добиться от владыки отречения от священного сана. Новая ссылка, на этот раз в Архангельск. После ее отбывания профессор Война Ясенецкий работает консультантом в Андижанской больнице. Он с горечью писал в своих воспоминаниях: «Я опустился до такой степени, что надел гражданскую одежду. Здесь он заболел тропической лихорадкой, осложнившейся отслойкой сетчатки левого глаза. Две операции без эффекта и полная потеря зрения на левый глаз после серии несчастий с детьми. Профессор заведует в Ташкенте маленьким хирургическим отделением городской больницы, продолжает работу над очерками гнойной хирургии. В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды моя молитва была остановлена голосом из неземного мира: «В этом не кайся». И я понял, что очерки гнойной хирургии были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличили силу и значение моего исповедания имени Христова в разгар антирелигиозной пропаганды». 37-й год, год Большого террора, новый арест 60-летнего профессора. 13-суточный конвейер, без сна, голодовка, побои, истощение, обмороки, попытка самоубийства. Обвинение в шпионаже в пользу Ватикана. Второй конвейер, 18 суток, голодовка, галлюцинации, сердечная недостаточность. Приговор 3 года ссылки по этапу. Ташкент, Алма-Ата, Новосибирск, Красноярск, Большая Мурта, Томск. Во время войны в Красноярском военном госпитале 67-летний хирург Война Ясенецкий делает 4-5 операций ежедневно. В те военные годы владыка Лука был возведен в сан архиепископа и назначен сначала на Красноярскую, потом после окончания ссылки на Тамбовскую кафедру. В Тамбове владыка продолжает совмещать церковное служение с работой в госпиталях для раненых. Он главный консультант 150 госпиталей. Свою первую проповедь в Тамбове он начал так: «15 лет были закрыты и связаны мои уста, но теперь они вновь раскрылись, чтобы благовествовать вам слова Божии». В мае 46 года архиепископ был переведен на Симферопольскую кафедру. Ему пришлось устраивать разоренную епархию. На месте крымских храмов были развалины. Владыка приложил много трудов для их восстановления и возобновления в них богослужений. Знавшие его в тот период вспоминают, что владыка всегда ходил в чиненных рясах, старался накормить в архиерейском доме как можно больше людей, заставлял секретаря вести списки нуждающихся, которым рассылал почтовые переводы. Несколько лет он вел бесплатный врачебный прием, и сотни больных со всего Крыма стремились на второй этаж архиерейского дома на Госпитальной улице. В 47 году архиепископ уже очень плохо видел, в 55 году совсем ослеп, но до конца жизни к нему направляли тяжелых больных, чтобы он поставил верный диагноз. После того, как владыка потерял зрение, никто не слыхал от него жалоб или ропота. «Я принял как Божью волю быть не слепым до смерти и принял спокойно, даже с благодарностью Богу. Для моей архиерейской деятельности слепота не представляет полного препятствия, и думаю, что буду служить до смерти». Так и случилось, хотя служение это становилось тяжелее год от года. В 1954 году, после июльского постановления ЦК КПСС об улучшении научно-атеистической пропаганды, началась новая волна гонений на Церковь Христову. Церковные дела становятся все тяжелее и тяжелее, закрываются церкви одна за другой. «Священников не хватает, и число их все уменьшается», – писал архиепископ сыну в 1956 году. А вот письмо 1960 года. «Церковные дела мучительны. Наш уполномоченный, злой враг Христовой Церкви, все больше присваивает себе мои архиерейские права и вмешивается во внутрицерковные дела. Он вконец измучил меня». В годы управления Крымской епархией высокопреосвященнейший владыка Лука произнес большую часть своих проповедей. Все же они за 38 лет священства 1250 проповедей. 750 из них было записано. Это 12 томов машинописи. Последнюю литургию владыка Лука совершил на Рождество. Последнюю проповедь произнес прощенное воскресенье. Утром 11 июня 61 года, в воскресенье, в день всех святых в земле российской просиявших, архиепископ Лука скончался. Власти Симферополя страшно вооружились против того, чтобы была торжественная похоронная процессия, чтобы гроб владыки несли через город. Но женщины ринулись под колеса машин, перегородивших улицы, и сказали: «Проедете только по нашим головам». Прекратилось движение, улицы были забиты, казалось, весь город присутствовал на похоронах, люди были на балконах, крышах, деревьях. Почитание владыки не прекратилось с его кончиной, а в 1996 году были обретены святые мощи исповедника архиепископа Луки. Он был причислен к лику святых. Ныне святые мощи архиепископа и хирурга Луки Войно-Ясенецкого почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе города Симферополя. Икона исповедника архиепископа Луки Войно-Ясенецкого с частицей его мощей находится в Крестовоздвиженском храме города Екатеринбурга. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.